Аллилуйя, слава Господу! Я также рад всех вас видеть в Церкви Божьей, Церкви Иисуса Христа. Благословена Его невеста, она должна быть всегда чиста, всегда прекрасна. Аминь! Слава Господу, что у нас есть такая возможность собираться в Его святое присутствие, пребывать в Его святом присутствии, слышать Его, прославлять Его. И мы делаем это с радостью. Аминь. Потому что наш Бог достоин всей чести, всей славы и всей хвалы. Слава Господу! Мы спим, встаем, молимся, идем в церковь, да? Но иногда в жизни верующего человека бывает и такое, что он встает, идет умываться, чистит зубы, но он еще спит. Ну, у меня раньше так было тоже, иногда так, как бы ты встал уже, но не проснулся. Вот бывает у вас такое состояние? Когда ты, как говорится, на автопилоте встал уже, на ощупь идешь, что-то делаешь. То есть ты еще спишь, а телом ты уже как бы уже что-то делаешь, а еще спишь. Да, как молоды мы были. Да, ну я же говорю, раньше у меня тоже так было. Ну, в жизни человека так бывает, что человек как бы уже встал, но еще не проснулся. Но мы увидим сейчас, что этот момент бывает не только у молодых, но и у нас, у взрослых тоже бывает такое. Но у нас это бывает, может быть, не так физически выражается, но есть духовный момент в жизни каждого человека, когда он спит. То есть духовная спячка, да. Но Бог, Он все делает для того, чтобы мы были в состоянии бодрствования. Вы согласны со мной? Иисус неоднократно говорил и ученикам Своим, и в посланиях ученики церкви говорили, что мы должны бодрствовать. Бодрствовать. Поэтому бодрствование – это должно быть в нашем состоянии, мы об этом поговорим сегодня. И проповедь моя называется «Пробудись, и осветит тебя Христос». Пробудись, и осветит тебя Христос. Вы понимаете, что для того, чтобы попасть под Божий свет, оказывается, тебе надо пробудиться. И мы иногда, бывает, хотим попасть под свет Божий, но наше состояние, оно непробужденное, духовно непробужденное. Мы духовно как бы еще спим. И там жена мужа толкает или муж жену. Давай, пора в церковь. А он еще, ну еще пару минут полежу. Ну еще чуть-чуть. Давай, пора в церковь, пора на молитву. Ну сейчас я еще тут доиграю, я допью кофе, я там еще что-то. И фактически ты проснулся, да? Теоретически ты проснулся. А фактически, духовно, ты еще спишь. Будильник зазвонил, чтобы бодрствовали. Да? Итак, мы читаем послание к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Один стих. 5 глава, 14 стих. Послание к Ефесянам. «Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты духовно пробудил всех нас, Господь, чтобы мы попали под это освящение Божье, под Его божественный свет и ходили во свете. Как Ты сказал, если ходим во свете, то Он, будучи верен и праведен, всегда покажет нам и путь, и дорогу, и станет этим путем. Дай нам всегда ходить во свете. Дай нам бодрствовать, Боже. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас в этом собрании Словом Твоим. Благослови и приготовь Духом Святым наши сердца, чтобы как добрая почва наши сердца приняли семя Твоего Слова, и чтобы это семя упало в наше сердце, произросло прекрасные плоды для нашей жизни, для Церкви Твоей, для наших детей и будущих поколений. Благодарим Тебя, Господь, что Ты доверяешь нам Твое Царствие, чтобы мы взращивали Твои плоды в Твоем Царстве, Господь. Мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесе, противостоя силам злобы Поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. И мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и хранят видение этой церкви. Благодарим Тебя, Господь. Благослови меня, как проповедующего, уста мои. Благослови всех слушающих это слово, Господь. И дай нам, Господь, принять это слово, растворить его верой и быть, и выйти сегодня из этого собрания не такими, какими мы пришли, но измененными, преображенными в славу Твою и в образ Твой. Благодарим Тебя, Господь. Благословим Твое Святое Имя в этом собрании. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем еще аминь. Итак, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Вы знаете, что послание к Ефесянам – это было послание церкви. Это не было послание в мир людям неверующим. Это было послание христианам Эфесской церкви. И оказывается, что среди верующих людей также существуют спящие и духовно мертвые люди. И это не секрет, я не буду лукавить и говорить, что вот мы хорошие, кто-то плохой. Нет, во все времена и всегда были те, кто спит, духовно спит. Я говорю о верующих людях. Во все времена были. Это было во времена апостолов, это было в последующее время, и в наше время также существуют такие люди. Поэтому мы должны научиться сегодня и принять это слово, чтобы пробудиться, и чтобы встать, чтобы не спать. Понимаете, когда человек физически ложится спать, это прообраз, он уходит как в смерть. Он уходит, у него отключается разум, он ничего не видит, он ничего не чувствует. Это тот же образ смерти. И разница лишь только в том, что в тебе еще есть жизнь. Твои легкие работают, ты даже не слышишь, как они работают, ты не слышишь свое дыхание. Ты спишь, ты как умер. Ну, если ты насмотрелся боевиков на ночь или ужастика, тебе снятся сны. А если ты пребываешь в Слове Божьем в мире, то ты ляжешь спать и проспишь спокойно. Ну, может быть, не всю ночь, ну, часов 6, как минимум, выспишься. Понимаете? И это образ того, что человек умирает. Он спит, он все, он его не существует. Только Бог стоит и над тобой и бодрствует, чтобы ты спал. И люди неверующие, у них, в принципе, тот же самый процесс происходит, но они не понимают, кто держит в их руках дыхание. Они не понимают, что Бог дает надежду и им, этим неверующим людям, и нашим родным и близким, и нашим знакомым, что только Бог дает им возможность дышать и утром проснуться. Они, просыпаясь, даже не думают о том, что надо поблагодарить Бога. Они, просыпаясь, даже не думают о том, благодаря кому и чему они проснулись. Да, мы пели сегодня песню «Благослови Господа», Псалом, да, 90 какой-то, я не помню, «И возвещать утром милость Твою». Понимаете, Давид просыпается, что он делает утром? Он возвещает милость Божью. Его жизнь была прекрасной, Бог его благословлял с утра, с самого утра. Он благословлял имя Господа, он возвещал его милость, он славил его. И я уверен, что и весь день у него проходил хорошо. Понимаете? И у нас-то есть точно такая возможность. У нас есть точно такая возможность. И когда мы просыпаемся утром, мы должны понимать, что ты проснулся, ты как верующий человек, у тебя-то есть уже понимание, что ты проснулся благодаря тому, что Бог вдохнул в тебя свое дыхание, открыл глаза твои и поставляет, и ставит ноги твои на пути правды. Поэтому Павел и пишет церкви: «Встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Поэтому встать, это быть спящим и проснуться, это все равно, что пробудиться. Пробудиться. И о пробуждении мы всегда говорили и говорим, и будем говорить, потому что это важно для верующего человека быть пробужденным. Не быть ленивым, не быть сонливым, не быть спящим. Есть одна история, которую очень много проповедуется. Ну, и мы об этом проповедовали, и я об этом и не раз уже проповедовал эту историю. Это история, когда Иисус пошел на гору и взял с собой некоторых братьев своих, Петра, Иоанна, и он встретился с Моисеем и с Ильей. Вы помните эту историю? Гора Преображения. Это прекрасная история. Ее, это великая тема для проповедей. Множество проповедей с разных ракурсов на эту историю. Ну и сегодня мы эту историю также прочитаем и увидим в ней некоторые моменты. Итак, Евангелие от Луки, 9 глава, с 28 по 35 стих. После того, как Иисус учил своих учеников и говорил им некоторые вещи, написано: «После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Аминь. Прекрасная история. Я хочу из этой истории только увидеть некоторые моменты, которые нам нужны для нашей проповеди. Вы знаете, что есть такой журнал «Пробудись». Кто знает такой журнал? Кто читал его? А? То «Пробуждение». Есть журнал «Пробудись». Кто читал журнал? Не читали? Ну, хорошо, что вы не читали. Да. Хорошо, что вы не читали. Понимаете, вот свидетели Иеговы, они не признаны, в принципе, как церковь во всем мире. Ну, есть некоторые заблуждения, неважно. Мы не будем их осуждать. Пусть Бог им откроется и явится им Духом Святым, чтобы они и на иных языках заговорили и перестали делать то, что не нужно делать. Но у них есть такой журнал с хорошим названием «Пробудись». Пробудись. И вот они, ну, я не хочу там говорить, что они, именно они, но это многие, они ведут к тому, чтобы человек как бы пробудился и узнал то, что он хочет донести другим людям. Да? Вопрос стоит только лишь о том, что доносится людям и для чего нужно пробудиться. Поэтому в мире существуют разные виды пробуждения, но нам, как верующим, необходимо распознавать ложное и истинное пробуждение. Нам, как верующим, необходимо осознавать это и распознавать ложное и истинное пробуждение. Мы слышали не один раз, как приходили люди и говорили нам о том, как им говорили о пробуждении, и мы видели в этом, что это было не истинное пробуждение. То есть не истинный путь, не библейский путь к пробуждению. Вроде бы для человеческого разума все правильно и все как бы хорошо, но за этим не стоял Святой Дух. За этими стоял Бог, за этими стояла Библия, за этими стояло Слово Божье. Поэтому нам, как верующим людям, и если мы считаем себя, что мы ходим в нормальную церковь, если мы себя считаем нормальными, верующими, то нам надо понимать и различать, и уметь различать вот это ложное и истинное пробуждение. Потому что если ты ложно пробуждаешься, то Христос тебя не осветит. Но Библия говорит, что пробудись, и осветит тебя Христос. И это речь идет о пробуждении правильном, о пробуждении истинном. Мы будем сегодня говорить об этом. И пророк Аввакум, он дает такое определение неправильному пробуждению. И он говорит во 2 главе, 19 стихе. «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню пробудись». Понимаете, это не означает, что горе тому, когда человек подошел к дереву и говорит дереву «встань». Или нашел камень и говорит «пробудись». То есть здесь идет прообраз именно тех людей, которые тверды в своих пониманиях, что они твердыни ума ихнего, да? И они не согласны принимать ничего. И вот им, и человек, который пытается им что-то сказать, ему будет горе, оказывается. «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Понимаете, вот это именно прообраз тех вот людей, которые облаживают себя, что они знающие, понимающие, пробужденные и так далее, и так далее. Ведь даже если мы сталкиваемся с теми же свидетелями Иеговы, они убеждены в своих убеждениях. Они уверены в своей правоте. Когда-то к нам приходили, и пастор Мария поставила их на место, она поговорила с ними, и после этого разговора эта женщина сказала, «Ну, я тогда уже не знаю, кто спасется, или вы, или мы». То есть у нее уже появилось сомнение в своих убеждениях. Да? Ну, Мария ответила, «А я знаю, мы». Пусть она теперь не спит. Вот, понимаете? И так мы должны вести себя, мы должны знать, во что мы верим, мы должны знать истину, мы должны иметь правильное понимание и развлечение вот этого ложного пробуждения. Потому что каждая деноминация, каждая религия, она облаживает себя золотом и говорит, что они правы, что они правильные. Сегодня церковь, христианская церковь, Христос, Иисус, Он отвергается миром. Его знают, но Его почему-то не принимают. Многие знают, что Христос Господь. Многие слышали, многие празднуют Пасху, Рождество любят праздновать. Зачем ты празднуешь Рождество и Пасху? Это тебе просто повод напиться? Так многие ведут себя. Понимаете меня? Давид очень хорошо знал Бога. Он очень хорошо знал, как происходит в жизни человека вот это состояние искать Бога с раннего утра. Он знал, как правильно лечь спать. Понимаете меня? Мы не всегда это даже понимаем. Иногда мы ложимся спать, потому что надо спать, потому что завтра на работу. И я должен выспаться. Это неплохое мнение, но прежде чем ты должен выспаться, тебе надо еще и помолиться. Тебе надо поблагодарить Бога за этот день. Давид знал, как лечь спать правильно. И вот Давид в своем Псалом 3, 6 стих, он говорит, «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Понимаете, он ложится с Богом, спит и встает, и Бог защищает его в каждом движении. И дальше, вот я бы продолжил этот стих, но он почему-то в 16 главе 15 стих. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». И 16. «Я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим», говорит Давид. Вы понимаете, что его сон, он понимает, что необходимо поспать для организма, чтобы тело отдохнуло. Но он перед тем, как ложится, он уже говорит, пробудившись, то есть, когда я пробуждюсь, когда я встану, я буду насыщаться образом Твоим. Вот если у нас в наших жизнях есть ли такая уверенность, что мы, когда проснемся, будем насыщаться Божьим образом? Или мы ложимся спать, потому что завтра на работу, и проснувшись, на ощупь идем, чистим зубы и думаем, ой, эта работа, как она мне надоела. Как мне надоело то, как мне надоело это. Опять куда-то ехать, опять куда-то идти. Как мы встаем? Как мы ложимся? А Давид говорит, я в правде буду взирать на лицо Твое, и пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Ну, то есть, такие отношения, какие были у Давида и у Бога, нам надо такие отношения приобретать и устанавливать в нашей жизни такие взаимоотношения с Богом. И это обязательно. Но я хочу вам сказать, что время от времени Бог иногда допускает, чтобы дух усыпления усыпил нас. Кто-то скажет, что я тут говорю такое, да? Тут надо бодрствовать, а тут Бог, сам Бог допускает. Я вам скажу, да. Бог допускает, чтобы дух усыпления приходил в жизнь верующего человека, и чтобы усыплять нас. Пророк Исаия, 29 главе, 8 по 10 стих, он говорит это. «И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится, будто он пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет». Понимаете, я вот читаю эти стихи, и я себе думаю, вот когда ты спишь, и тебе снится, что ты кушаешь, от этого ж твой желудок не наполняется. И точно так, когда ты о чем-то думаешь, но не делаешь, ничего в твоей жизни не происходит. Если ты голоден, и ты хочешь кушать, и ты начинаешь думать, вот сейчас кушаю Макдональдс, там, отбивную, котлету, ну, кто что любит, да? От этого тебе не становится легче. И в желудке не пополняется. И вот он говорит, и вот он томится, и душа его жаждет, и тоже будет и множеству всех народов, который воюет против горы Сиона. Сегодня множество народов, они восстали против церкви. Но у них это как сон, понимаете? Дьявол навел на них, ну, опять мы лезем как бы в политику, да, ну, из песни слов не выйдешь. И дьявол на них как бы навел вот это вот, что они пренебрегают Богом, пренебрегают церковью. Во многих государствах, в христианских государствах. Церковь вообще ни во что не ставится. Дьявольские законы утверждают в церкви, чтобы это действовало. У них такое состояние, как будто бы они не понимают, что они делают. Вы понимаете меня, да? Пророк Исаия об этом говорит. Потому что Иисус сказал, что врата ада церковь Божью не одолеет. Поэтому им снится, что они закроют церковь, что они разгонят эту религию, этих христианства не будет. Кто-то думает свою религию поставить доминирующей. Им это как снится, они как во сне. Но Бог говорит, горе им будет. Кто восстанет против горы Сиона, это как прообраз церкви. 9 стих, дальше пророк говорит, «Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры, ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». Вы понимаете, сам Господь дает иногда, тут уже речь идет не о тех, кто пытается, а речь уже идет о церкви. Он говорит, навел на вас Господь дух усыпления. и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». То есть он уже обращается в этом стихе, он уже обращается к тем, кто слушает его, кто знает его и кто несет его слово. И это как наш прообраз. То есть Бог закрывает и на время наши глаза. И апостол Павел в послании к Римлянам в 11 главе 8 стих, он подтверждает, как написано. Ибо написано, он говорит, так, как было написано, так и мы учим. Поэтому не надо говорить, что это было у пророков, это было раньше. Вы знаете, раз мы уже в этой теме, то я чуть-чуть отклонюсь и скажу вам, вы знаете, что и все апостолы, и сам Господь Иисус, они основывали свое учение на Ветхом Завете, на пророках, на Торе, на книгах Моисея. Тогда-то не было ни Евангелия, ни этой Библии. Не было ни посланий, не было ни Евангелия Христа. Были пророки, и все учение Иисуса Христа, оно основывалось на Ветхом Завете. Поэтому сегодня есть многие церкви, которые отвергают Ветхий Завет и говорят, но это было раньше, мы новозаветные. Так нельзя, это неправильно. Таких людей, таких верующих очень легко усыплять и очень легко усыпить и навязать свое неправильное мнение, течение, и образуются какие-то новые религиозные общества, которые проповедуют ложное Евангелие потом. Поэтому апостол Павел, опираясь также на те слова пророка Исаии, он говорит, как написано, «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня». Но до сего дня это и не имеется в виду, что это до дня, когда послание было написано. Ведь послание апостолов, оно живет и сегодня. Слово Божье, которое описано в нашей книге, оно живо и живет и сегодня. И если до сего дня, то это и до сегодняшнего дня, 2021 года и сегодняшнего дня. Если через год мы обратимся к этому посланию, оно будет до сего дня. Поэтому Бог время от времени, еще раз говорю, дает дух усыпления, чтобы нас усыплять. Позвольте мне, я вам расскажу, для чего и почему, и объяснить вам эту истину, чтобы вы не думали, что я хочу сказать что-то неправильное. Дело в том, что когда Бог посылает свой дух усыпления на верующих людей, Он дает усыпление на время. Он дает усыпление на время. Для чего? Для того, чтобы, пробудившись, мы ценили Его любовь и заботу к нам. Знаете, почему Он это делает? Потому что мы так привыкаем к Божьей благодати, к Его милости, что мы забываем иногда Ему говорить спасибо. Мы забываем Его, мы просто просим Его о чем-то, и Бог благословляет тебя, и ты вместо того, чтобы сказать спасибо, продолжаешь просить Его дальше или еще что-то другое. Ну, как малые дети, знаете, когда ребенку дали конфетку, и там мама или кто там, тетя говорит ему, что надо сказать, ребенок съел конфету, она вкусная, что надо сказать, кто знает ответ? Вот, мы взрослые, это прекрасно знаем этот ответ. Ребенок всегда не скажет спасибо, он скажет, да, еще. Что надо сказать дяде или тете? Да, еще. Так дети поступают, понимаете? И мы с вами, как Божьи дети, поступаем точно так. Господи, благослови, мне надо. Бог тебе дает, помогает какими-то путями. И ты вместо того, чтобы сказать спасибо, ты приходишь к нему, Господь, мне теперь надо вот это. Это разбитое корыто. Как бабка у разбитого корыта. Золотая рыбка. Кто смотрел сказку или читал «Золотая рыбка»? Молодежь, рекомендую. Посмотреть мультфильм или прочитать сказку «Золотая рыбка». И вот мы, как эта бабка, которая ей все мало, мало и мало. Понимаете меня? Поэтому Бог иногда закрывает нас, наши глаза и уши, чтобы мы не видели, не слышали. Он нас усыпляет. Но Он же и заботится о том, чтобы нас пробудить, для того, чтобы когда мы пробудимся, мы осознали. Мы осознали, должны осознать, что надо же Богу сказать спасибо. Надо же быть Ему благодарным. Вот это есть истинное пробуждение, Божье пробуждение. Не пробуждение, когда ты решил, все, начну служить Богу, начну что-то делать для Бога. Я тебе скажу, когда ты это решаешь, ты ничего не сделаешь. Ты только будешь решать, а, сегодня у меня штермин, не получается. Вот завтра начну служить Богу. Приходит завтра какая-то ситуация, где-то что-то, обстоятельства. Ну, сегодня не получилось, Господь, ты подожди, вот завтра. Мартышкина завтра. Читали басни Крылова? Там есть такая басня «Мартышкина завтра». И вот так мы себя ведем. Вот так мы себя иногда ведем. И вот это состояние верующего человека – это сонливость. И Бог уже хочет тебя пробудить. Бог уже хочет осветить тебя. А ты все еще «мне мало», «хочу еще», «я устал», «у меня нет времени», «у меня причина какая-то» или еще что-то. Фактически ты так и не пробуждаешься. А Бог, Он желает. Он желает от каждого из нас, Он желает от своей церкви, Он желает истинного пробуждения. Он желает, чтобы пробуждение, оно было истинным. И как Он это доказывает? Смотрите, пророков убивали. Практически все пророки были убиты и побиты. Они несли Слово Божье народу Израиля. И за что, казалось бы, их надо убивать? Почему их убивали? Потому что народ спал. Народ спал. Он не понимал, что это Божье Слово, и Бог хочет что-то сделать во благо. И как Бог доказывает нам свою любовь? Вместо того, чтобы наказать народ за то, что убивал его посланников, пророков. Что Бог делает? Он отдает по своей милости Сына Своего. В этот мир посылает. И Бог знает, что Иисусу предстоит пройти этот путь. И Бог знает, что Ему надо будет умереть, взять на Себя грех всего мира. Пророк Исаия еще задолго до Христа, за 400-500 лет, может, он уже пророчил о том, что наказание всего мира он понесет на себе. Он говорил о Христе уже тогда. Понимаете? Бог поставил любовь к нам выше своего суда. Поэтому Он доказывает свою любовь, отдав Сына Своего Единородного в умилостивление за грехи наши, за беззаконие наши. Иисус Христос приходит, исполняет волю Отца. Что делает народ? Распни Его. Распинают Христа, и Бог вместо того, чтобы наказать и поразить этих людей, что Он дает? Духа Святого. Духа Святого дает дальше. Понимаете, насколько Бог милостив к нам? Насколько Он любит нас и доказывает нам, что Он хочет, чтобы мы ценили Его любовь и заботу. Но мы не можем, мы забываем, мы привыкаем к хорошему. Когда все хорошо, когда все складно, мы помолился, все хорошо, ну, поблагодарил даже Бога, все хорошо. Через некоторое время ты даже забываешь об этом. Оно, когда тебе хорошо, ты забываешь об этом. Это сущность человека такая. Такую сущность делает дьявол, он посылает свое усыпление. Он не хочет, чтобы ты был в состоянии пробуждения, чтобы ты открыл глаза, Господи, я забыл Тебя благодарить, я забыл, что все, что я имею, это Ты, я забыл то, забыл это, Господи, прости, я каюсь, все. Ты пробудился, дьявол отступил. И когда ты пробудился, когда ты осознал свою несовершенность свою, тебя освящает Христос. В Евангелии от Луки, где мы читали эту историю на горе Преображения, в 32 стихе 9 главе написано, что Петр и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, они были отягчены сном. То есть физически они хотели спать, физически они, может быть, даже заснули, но они пошли за Христом. Они Они осознали, что они идут за Богом, они осознали, что мы с Иисусом Христом, и тут на них находит сон, они хотят спать. Я не знаю, может, они пробудились, может быть, физически, а может быть, духовно они увидели, может, тело их не спало, и они увидели Христа, я не знаю. Но я думаю, что они духовно увидели. Я даже не то, что думаю, я уверен, что они увидели духовно. Но это мое мнение. И в Евангелии от Матфея, в той же истории, 17 главе, 2 стих, та же история на той же горе, но там написано, это синоптические Евангелия, которые мы должны понимать, что есть некоторые расхождения, как бы взгляд с разных ракурсов. Но когда мы создаем эту картину, мы ее видим, наблюдаем уже в диаметральном таком обозрении. И вот в Евангелии от Матфея написано, когда все это происходило, во втором стихе, в 17 главе, написано, «И преобразился перед ними». То есть Христос, Он преобразился перед ними. «И просияло лицо Его, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет». Понимаете, что такое преобразиться? Преобразиться – это принять другой образ, какой-то улучшенный, измененный. Вот они видели Иисуса таким, но когда Он преобразился, они Его увидели другим. Они увидели Его блистающим, сверкающим. То есть, другими словами, они увидели преображение Христа. Но Писание говорит, что они хотели спать. И когда они хотели спать, к ним пришло именно духовное пробуждение. Духовное пробуждение. Смотрите теперь, когда приходит духовное пробуждение в твою жизнь, то точно так, как ученики Христа, которые пошли с Ним, Петр, Иоанн, Иаков, точно так и мы. Когда приходит духовное пробуждение, ты должен что-то увидеть. Что они увидели? Они увидели Христа, преображенным, сверкающим, сияющим. Мы слушаем проповеди, мы читаем Библию, мы знаем об Иисусе Христе, и в нашем сознании вот Христос, вот Он идет себе, это одежда, сандали, бородка, там, волосы длинные, как у Назарея. Вот мы как-то себе Его так представляем. И мы Его себе представляем таким, каким Его видели Иаков, Иоанн, Петр до преображения. Понимаете? Но когда они пробудились, они физическими глазами увидели духовный мир. Они физическими глазами увидели духовный мир. Поэтому для пробуждения, духовного пробуждения, тебе нужен Дух Святой. Тебе нужен Дух Святой, чтобы духовно пробудиться, потому что твое представление о Христе, оно всегда останется таким. Но когда Дух Святой тебя пробудит, и написано «пробудись и освяти тебя Христос», то есть, когда Дух Святой тебя пробудит, ты увидишь Христа, Его свет, ты увидишь сияние, как написано, лицо Его, как солнце, и одежда Его белые, как свет. Понимаешь? Ну, вот нам трудно представить Иисуса Христа, вот ты смотришь на Иисуса Христа, и вместо головы у Него солнце. Да, мы же так не представляем себе Христа. Правда, нет? Мы представляем его себе вот как мужчина, там, 30 лет, ну, не юноша, но мужчина такой в расцвете, так сказать, сил, статный, там, ну, по-разному, может, нос с горбинкой, кто-то представляет другой нос, кто-то еще что-то. Но мы представляем его мужчиной. Но мы не представляем его и не видим его, чтобы лицо было как солнце, и одежда была настолько белая, что ослепляет. Ученики, они увидели это. Они увидели физическими глазами, они увидели духовное состояние, духовные какие-то события. И вот, эти духовные события, они происходят сегодня. Они происходят всегда. Они не останавливаясь, что-то происходит в духовных сферах, которые мы не видим. И очень часто, я не говорю всегда, но очень часто мы это не видим по той причине, что мы спим. Духовно спим. Духовно спим. Иногда нам нужен Дух Святой для того, чтобы Он нас исцелил. Иногда нам нужен Дух Святой, чтобы Он нас защитил. Но очень редко нам нужен Дух Святой, чтобы увидеть славу Христа. Молился ли кто-то из нас такой молитвой: «Господи, наполни меня Духом Святым, чтобы я увидел, чтобы я пробудился и увидел лицо Христа, как солнце, и одежда Его, как свет». Мы молимся: «Дай, исцели, помоги, защити». И вроде бы мы молимся, вроде мы пробуждены. Но как мы читали у пророка Аввакума: «Обложены золотом и серебром, но дыхания у них нету». Понимаете меня? Насколько нам надо. И я хочу, чтобы мы понимали, что существует такая категория христиан спящих, как мы уже говорили. А Иисус, Он всегда говорит о бодрствовании. И в Евангелии от Марка, в 13 главе, я хотел бы сейчас поговорить об этих спящих христианах немножко, чтобы нам не попасть в эту категорию. Дорогие мои, мы должны просто делать все, упираться руками и ногами, чтобы не попасть в категорию спящих христиан. В Евангелии Марка, 13 глава, с 33 по 37 стих. Иисус говорит: «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Вы знаете, вот Иисус ушел, и Он дал власть. Он дал власть людям, пастырам, Он поставил апостолов, Он апостолы поставят церкви, учеников. И почему-то, по какой-то, я не знаю, причине, дал слугам своим власть и каждому свое дело. И вот служители, сегодняшние служители, они почему-то берут власть и начинают свое дело по Слову Божьему. По Слову Божьему. Понимаете? Но они это делают в состоянии, в спящем состоянии. Почему? Потому что они берут власть по Слову Божьему, но применяют ее не для тех целей. Они делают каждое свое дело и говорят, что вот я делаю правильно, вот они делают неправильно. У нас в церкви все правильно, вот у них неправильно. А ведь правильно только в нашей же церкви, правда? Ведь во всех церквях же все неправильно. И так думает каждый. У нас свое дело, и власть есть. А дальше написано: «И приказал привратнику бодрствовать». Понимаете? «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя, внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Иисус это говорит, не просто говорит, Он это повелевает, Он это умоляет, Он это уговаривает, Он упрашивает. Я не знаю, как это выразить, чтобы это дошло до всех нас, верующих людей вообще в целом. Бодрствуйте. Он говорит: говорю всем, бодрствуйте. Иисус призывает к этому бодрству, и через вот этот призыв Он показывает, что бодрствовать – это должно быть основным состоянием христианина. Понимаете, бодрствовать – это должно быть основным состоянием христианина. Так говорит Христос, и я вам говорю, я не Христос, но я вам тоже говорю и скажу вам, что такое бодрствовать. Я вам поделюсь своим откровением совершенно бесплатно. Бодрствовать – это ожидать и быть готовым ко второму пришествию Иисуса Христа. Бодрствовать – это ожидать и быть готовым ко второму пришествию Иисуса Христа. Ролик далеко. Можно сейчас посмотреть? Вы понимаете, что такое бодрствовать? Потому что человек, который бодрствует, он не может пренебрегать пришествием Христа. Он не будет сам себе говорить, что ну, пока Иисус там замедлил, пока Иисус не придет, я быстренько что-то сделаю, я быстренько что-то скажу, я быстренько возьму, я быстренько скажу, я быстренько еще что-то сделаю. Понимаете? Поэтому бодрствование – это ожидание ко второму пришествию Христа. И готовность. Как ты можешь быть готов к пришествию Христа, если ты не очищен, если грех не раскаян, если в тебе еще живет гордость, если в тебе еще живет само, самомнение, самолюбие, самоуверенность, само. Как ты можешь быть в этом уверен? А Иисус грядет. Давайте мы посмотрим в очередной раз. Если можно погромче. Еще громче. Мы готовы к такому пришествию? Что произошло с теми людьми? Ведь они же не спали, они увидели, они даже падали. Но они пробудились тогда, когда уже было поздно. Проповедовалось Евангелие, каждый из них думал о чем-то своем. «Ой, у меня долги». Ой, у меня заботы, ой, у меня дети, а у меня родители, а у меня, что там еще, учеба, а у меня это, а у меня это. Тут проповедуешь Евангелие, а ты, да, а мысли-то там. Пробудись, если ты хочешь, чтобы осветил тебя Христос. Встань, спящий. Иисус Христос, Он в Своих притчах, когда учит учеников Своими притчами, Он рассказывает им о многих ситуациях, где были люди, которые ожидали Христа, которые бодрствовали. Мы не будем открывать Евангелие от Матфея. 24 глава, 42-47 стих вы можете себе записать. Это притча о верном рабе, который бодрствовал, чтобы враг не подкопал. Он бодрствовал, чтобы враг не пришел, не подкопал. Когда приходит, когда можно подкопать в твоем доме? Ночью. Когда не видно, когда приходит враг? Он приходит, как хитрый вор. Ночью, или когда ты отвернешься, или когда ты заснешь. Понимаете? И вот так вот из нашей жизни воруются благословения, из нашей жизни воруется что-то прекрасное, то, что дает Христос. По одной только причине, что ты заснул, не бодрствовал. В Евангелии от Матфея, 25 главе, с 1 по 13 стих, он говорит о пяти мудрых девах. Вернее, он говорит о десяти, но я всегда говорю о пяти мудрых. Потому что пять из десяти были не совсем мудрыми. Они ожидали Христа, и они были готовы принять жениха. Десять вышло навстречу к жениху, но пять были готовы принять. Куда делась вторая половина? Проспали. Не бодрствовали. Не пробуждались. Ну вот есть, ну и хватит. То, что вот есть, то и хватит. Понимаете, не взяли с собой запасного масла. И так мы, верующие, тоже иногда так думаем. Я в церковь хожу, у меня есть церковь, я там десятину, я верный. Хватит. Не хватит, дорогой мой, не хватит. Поэтому основное состояние христианина должно быть бодрствовать, это ожидать и быть готовым ко второму пришествию Иисуса Христа. И в песне песней Соломон говорит, ну, говорит, он пишет, я думаю, тогда ему говорил сам Господь Христос, и он пишет в песне песней 5 глава 2 стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя». И мы читаем эту песню песней как поэтическое какое-то сочинение, да, мы понимаем, что Соломон любил там женщину, он писал ей, она писала ему, мы это все видим как поэтическое, но на самом-то деле надо смотреть пророчески, потому что сам Господь уже тогда пророчествовал, и эти слова Соломона, это были слова Христа ко своей церкви, к возлюбленной невесте. Он говорит, Христос, нам. И он обращается к нам и говорит, отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Как мы смотрим за невестой Христа? Как мы созидаем эту невесту? Бодрствуем ли мы или мы спим в этом теле? Поэтому, дорогие мои, все, что я говорил до этого момента, это было вступление. Сейчас будет основа проповеди. Испугались? Но нам надо сделать из всего сказанного, сделать какие-то конкретные выводы и конкретно посмотреть духовными глазами на то, на свое состояние, на состояние наше, общее, как церкви, на состояние личное. И мы должны это понимать. Потому что речь идет не только для кого-то отдельного индивидуального. Речь идет как для каждого, но так и для церкви в целом. И пока наступит второе пришествие, мы должны понимать, что есть опасность. Пока наступит второе пришествие, я не знаю, когда придет Христос. И не говорю вам, расслабьтесь, пока Он еще не пришел. Может, в этот момент, может быть, сейчас раз, и кого-то из вас нету, или всех вас нету, я один остался. Понимаете? Поэтому есть опасность. Какая опасность существует сегодня у верующих людей в церкви? Естественно, это работа дьявола. Естественно, это его забота о нас, чтобы мы не пробудились, чтобы мы спали. Поэтому есть опасность духовно устать. Есть опасность утомиться. Это библейские слова. Это все, чему учили апостолы и чему учил Христос. И показывал, что пока еще не пришло пришествие, это есть, и это существует в церквях. Есть опасность уснуть. И все это есть опасность стать жертвой искушения от дьявола. Потому что когда ты будешь находиться в состоянии духовного сна, утомления, когда ты уснешь духовно, у тебя ты становишься жертвой искушения от дьявола. Пока ты бодрствуешь, дьявол не может тебя искушать. Помните, когда Иисус Христос принял от Иоанна в Иордане крещение? Что произошло с ним дальше? Библия говорит, в Евангелии от Матфея, в 4 главе, говорит, «И сошел на него Дух Святый, и он Духом Святым был перенесен в пустыню для искушения от дьявола». Понимаете, он был перенесен Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола. Иисус был спящий или он не бодрствовал? Ничего дьявол в нем не мог найти. Ни искусить, ни соблазнить. Самыми великими соблазнами, которые могут быть в этом мире, он соблазнял Христа. И не получилось ничего. Только в ответ он слышал, отойди от меня, сатана. Вы понимаете меня? Но когда ты в состоянии сна, духовного сна, не пробужден, не бодрствуешь, то у тебя есть возможность, вернее, у дьявола есть возможность тебя очень хорошо искусить или искусать до крови. Понимаете? Поэтому мы должны делать все, чтобы не стать жертвой искушения дьявола. Потому что если мы заснем, мы говорили, что осветит Христос того, кто пробудился. А если мы заснем, ты выпадаешь. Автоматически ты выпадаешь, духовно, если заснем. Ты выпадаешь с пределов света Божия. Ты выходишь из-под этого луча Божьего света. Уходишь в какую-то тень, в какую-то тьму. Пока ты во свете. Иисус говорит, овцы мои знают голос мой, слушаются меня, идут за мной, и никто не похитит их из руки моей. Но когда ты не идешь за Христом, увидели ли бы ученики Христа преображение Христа? Если бы они не пошли за Ним, если бы они не посвятили себя Ему. В церкви говорится о грехах, но вы знаете, и в нашей церкви мы говорим о грехах постоянно, но это становится привычкой. Становится привычкой говорить о грехах. И вот это говорение о грехах, оно становится только лишь говорением и ничем больше. Когда пастырь проповедует о каких-то вещах, о каких-то изменениях характера, о грехах или еще о чем-то, и мы помахали головой, ой, какая была сегодня хорошая проповедь. И ты ушел, и живешь так, как жил до этой проповеди, ничего не изменился. Вторая проповедь, третья. Тебе говорят, и ты уже привык. Ты привыкаешь, ты идешь уже, ты знаешь, что я сейчас приду, и пастырь будет говорить о грехах. И ты идешь опять домой, а потом опять идешь со своим знанием в следующее воскресенье в церковь. И вот это говорение о грехах, это становится привычкой. Ты, пастырь, себе там говори, у меня есть своя жизнь. Я сам знаю, что мне делать. Я знаю, как мне жить. Я знаю, как мне поступать, я знаю, куда мне ходить, я все знаю. Ты-то, пастор, говори. О, очень хорошая проповедь. Что означает, если говорение о грехах становится привычкой и остается лишь говорением? Это означает, что ты телом приходишь в церковь, телом ты здесь, а духом ты не здесь, ты отсутствуешь. Вот многие верующие приходят в церковь, физически приходят, телом они в церкви, делают умный вид, махают головой, жертвуют церковь, хорошо жертвуют церковь, но духом они не здесь. Павел писал в послании к Колоссянам, 2 главе, 5 стих, он говорит: «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами». Понимаете, Павел пишет, что я отсутствую телом, но духом я нахожусь с вами. А мы иногда поступаем наоборот. Телом мы присутствуем, а духом отсутствуем. И вот это отсутствование, Колоссянам 2 глава, 5 стих. Ну, не надо открывать, да, это просто как бы к проповеди. «Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом я нахожусь с вами», говорит Павел. Поэтому мы должны сделать соответствующие выводы. Я приведу вам 4 пункта, которые мы должны принять, сделать из всего сказанного сегодня. Итак, первое. Что должно быть у тебя, как у верующего человека, как у пробужденного христианина? Понимаете? У пробужденного. У тебя должно быть личное желание и позволение Святому Духу или Господу работать в твоей жизни. Работать в твоей жизни. Делать ту работу, которую он считает нужным, надо делать. Не ту работу, которую ты хочешь, чтобы он делал в твоей жизни, а ту работу, которую он считает нужным, надо делать в твоей жизни. Больно ли, трудно ли, обидно ли тебе будет, не знаю, Бог знает. Но тебе надо это иметь желание и позволять ему работать в твоей жизни. Я приводил когда-то пример, когда я только пришел, только покаялся, я торговался с Богом, я ему говорил свои условия, что Бог, ты меняй меня, делай все, что хочешь, вот только вот это не трогай, вот это мне нравится, не трогай, вот это я буду делать, это я не могу от этого отказаться, это очень мне важно, и это мне важно, и то мне важно. По своей такой вот спящей, детско-спящей наивности я имел такие разговоры с Богом, говорил ему такие вещи, понимаете? Но когда пробудился, когда немножко осознание пришло, какая торговля, дорогие мои, Господи, вот я какой есть, делай, что хочешь, лепи меня, я глина в твоих руках. Второй пункт. Полная преданность Иисусу Христу. Такая преданность, как была у апостолов. Ты хочешь увидеть преображение Христа. Ты хочешь видеть славу Его. Ты хочешь, чтобы благословения изливались в твою жизнь с избытком. Ты должен быть предан Христу. Предан во всем, во всех сферах своей жизни. Не я живу, говорит Павел, живет во мне Христос. Он вообще отказался от себя. Он говорит, не я живу, я не живу. Я вообще не я, я никто. Кто я, чтобы что-то делать для Бога, или что-то делать для Бога, или вместо Бога, или с Богом? Кто я такой? Не я живу. Христос живет во мне. Христос говорит, не я творю. Отец, живущий во мне, творящий во мне, творит. Так и мы должны, если ты хочешь что-то в твоей жизни совершать, ты должен понимать, что ты отдал себя Христу, и не ты живешь, а Христос. И что делаешь в своей жизни, не ты уже делаешь, а Христос делает. И если ты сделал не то, что надо в твоей жизни, то поверь мне, в тебе нету Христа. Вот это есть полная преданность Христу. Третий пункт. Что нужно пробудившемуся христианину? Это регулярное покаяние и исповедание. Регулярное покаяние и исповедание. Жизнь верующего человека – это вообще жизнь покаянием. Это когда человек живет одним только лишь покаянием, он во всем признает себя несовершенным. Мы иногда совершаем какие-то поступки, не понимая того, что мы делаем. Просто несознательно где-то сделал, даже не заметил. Но мы в своей жизни каждый раз, каждый день, каждый вечер приходим перед сном к Богу и, Господи, прости меня за вольный или невольный грех. И, может, я не понимал что-то, но я каюсь перед Тобой, Господь. Я исповедую, не ищу себе никакого оправдания за мои прегрешения или грехи. Даже если я несознательно или нечаянно совершил, или даже не понял это. Понимаете меня? Регулярное покаяние и исповедание. Постоянно, когда человек живет с сокрушенным сердцем перед Богом, то такое сердце, оно драгоценно в руках Божьих. Такое сердце Бог никогда не отдаст дьяволу. Он никогда не позволит дьяволу это сердце искушать. Он не позволит это сердце менять и притрагиваться к нему, осквернять это сердце. Потому что оно очищено через твое постоянное исповедание и покаяние. Четвертый пункт – это принятие и послушание Слову Божьему. Принятие и послушание Слову Божьему. Принятие и послушание Слову Божьему. Мы всегда упоминаем и в молитвах, и в служениях, и когда молимся за... Потом, когда девочки молятся, сестры молятся, всегда мы говорим, чтобы мы не были только лишь забывчивыми слушателями, но и исполнителями Слова Божьего. Так Библия говорит, чтобы мы не были только лишь забывчивыми слушателями. Мы приходим, мы слушаем Слово Божье, но мы выбираем для себя. Мы начинаем... Вот это для меня подождет. О, а это для соседа, это для сестры, это для брата. О, ему это надо, это ему надо, это ей надо. Мы так хорошо распределяем Слово Божье, кому что надо. Но когда касается изменения нашего, или когда нам надо от чего-то отказаться, когда нам надо измениться, мы не всегда принимаем и не всегда слушаем это Слово, ну, послушны Слову Божьему. Хотя и слышим его. И получается все как по Слову Божьему, когда он говорил, дал глаза, которыми видят, но не видят, и дал уши, которыми не слышат, слушают, но не слышат. Вот так мы у нас получается. Поэтому очень важно Слово Божье принять и быть послушным исполнителем Божьего Слова. Ну и в заключение Ефесянам 5 глава с 15 стиха по 21. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Понимаете, как говорит апостол, как мы должны поступать? Мы должны поступать осторожно. Почему мы должны быть осторожными? Потому что очень легко соблазниться на ложное пробуждение. Очень легко соблазниться. Вы знаете, я спросил вас, кто читал журнал «Пробудись», почти никто не читал. Я вам честно скажу, я читал. Я еще был неверующий тогда, и свидетели Иеговы приносили, и я читал, и мне было интересно, там были такие правильные вроде бы слова. То есть, когда ты не знаешь Духа Святого, когда ты не знаешь истину, когда ты не знаешь Библию и читаешь, тебе кажется, так все прекрасно, такой хороший Бог, и так все хорошо, и так все правильно. А Павел говорит, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями Духом. Вау, 19 стих – это для нас. Назидайте себя, мы друг друга назидаем, поем. Классно, правда? Вот мы... исполнители 19 стиха. Назидаем себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Делаем это? Любим это делать? Ты исполнитель 19 стиха. Посмотрим, какой ты исполнитель 20 стиха. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога. За все благодарим Бога, или иногда забываем, или иногда упускаем. Вот тут уже чуть-чуть сложнее быть исполнителями. А вот 21 стих, вау! Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Попробуй сделать замечание кому-то. Обид, осуждений, что угодно в твой адрес посыпется. Как это я буду повиноваться ему или ей? Это она мне пусть повинуется, или он мне пусть повинуется? Я ему? Да кто он такой, чтобы меня учить? Да, дорогие мои. Ну, может, мы так открыто это не говорим. Ну, тут в подсознании у нас такие мысли проходят. Ты иногда выслушаешь, да, головой помахаешь, а потом, а сейчас, пусть сам так делает. Пусть других учит. Я тут все знаю. Вот, а тут уже сложнее, 21 стих. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы говорили недавно о том, что такое страх Божий. Понимаете? А тут еще и повиноваться друг другу. Как это сложно. А ведь все это, если не исполняется, то ты еще не пробудился. Да, потому что в 14 стихе того же послания, которое мы читали, посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Понимаете? Поэтому Павел и продолжает это послание, он говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не мудрые, но как мудрые. Славьте Бога, благодарите Бога за все и всегда и повинуйтесь друг другу в страхе Господнем. Нравится славить? Буду славить. Не нравится повиноваться кому-то? Не буду повиноваться. Потеряли мы страх Господний. Поэтому встань, спящий. Воскресни из мертвых и приди в свет Иисуса Христа. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.